Быть исполненным в Святом Духе – это быть исполнен с Писанием. Это значит, тут господство Святого Духа, господство Христа и так дальше. Но это маленький, хоть слабый пример. Это помощь указывает. Другое, когда в одном стихе, в одной главе это слово потребляется, то знакомлюсь в этот контекст, смотрю на другое место, другое событие, это самое слово, вижу, что в этот контекст, как оно там используется, то тут теперь немножко добавляется ко мне. Следующее, если симфонию имею. И теперь есть одна хорошая симфония, добавили еще больше слов, это тоже очень важное, чтобы ключевые слова исследовать, где они находятся в Писании, и так само использовать библейские слова, если есть возможно, и иметь этого источника. Потом нужно дополнительные источники исследовать. И слушайте, теперь есть много материал, все равно это крошки. Гораздо больше должны быть, и надеемся, будет. Но уже начинают. Но тут теперь нужно другой дар от Святого Духа. Это различать эту литературу. Это нелегко, братьев. Это очень трудно. Знаете, я когда в библейский колледж вступил, это мне было самое страшное. Потому что имел хороший пастор. Этот пастор предупреждал насчет этого, насчет другое. Я теперь вошел в библейский колледж и все молился, чтобы Бог меня сохранил от либерализма. Это первое. Другое – от правильного истолкования. Но когда вошел в библиотеку, чтобы готовить первый реферат, я растирался. Я не думал, что столько богословские книги может существовать. Как различать? У меня такой страх был, что не эту книгу возьму, не туда пойду. Что впитаю, буду кушать, впитается у меня, то я пропаду. Что пастор потом будет говорить? А в библиотеке они все. Да вот, книгу поднимаю, беру в руках, и тут есть истолкование, комментарии. Я не знаю, че он кальванист, я не знаю, че он армянин, я не знаю, че он либеральный. Не знаю, только что книга говорит, тут есть истолкование на этот труд, что мне нужно совершить. Как знать? Я не знал. Бог меня послал, человека, он был в комнате по соседству, он был из Индии, но он имел зрелость его духовной жизни. То его просил, помоги мне хоть начинать, какие хорошие книги, какие плохие. То он мне дал первый толчок. От этого я тогда мог уже различать. Хоть тут консервативный, тут это, как сказать, понятие, тут другое понятие. Теперь мой пастор учил насчет диспенсации. Он учил насчет одного управления Библии. Мой богословский профессор первый, он из реформаты. О, как буду тут учиться. А в библейском колледже он всю эту позицию. Противоположно, что я как новый возрожденный у церкви учился. Ой-ой-ой, я тут потеряю свою веру с этим человеком. Учился и прошел школу, не потерял свою веру. И не сделался пресбитераном или реформат, но укрепил свою веру. Но Бог снова меня окружал с этими личностями, что меня охраняли. То значит, когда экзамен пришел, профессор был честный. Он сказал, пиши насчет эту тему, как он назначал, но с твое убеждение и истолкование Писания. Молодой верующий, но я ему дал стихи за стихи за стихи. Прошел. Я думал, провалился, но прошел. Пятерку не получил, но прошел. Эта богословская книга, она еще у меня на полке сидит. Много не касаюсь к ней, но она еще сидит там, пыль собирает. Но это для меня, чтобы вспоминать, Бог будет охранять. Бог будет охранять, когда ты ищешь истину и хочешь, чтобы Он учил, но нужно эти источники использовать. Но слушайте, тут я теперь столкнул ко всем. В семинарии баптистской, тут я имел профессора неоортодокс. Я встречался с либерализмом. То в каждой школе что такое. Только одна школа, самая полезная для меня, это было на докторство. Все учителя, кто там преподавали, они удрали от этих семинарий, где они имели крайности. Тут собрались в одной семинарии все консервативные, крепкие и с убеждения, хорошие баптисты. Там уже не нужно было защищать свою веру, просто учиться, готовиться и выполнять работу. Но все другие школы, я все время в войне находился. Это укрепляло мою веру. Это значит, когда я с либерализмом встречался, с учителями такими, я защищал свою веру все время. Когда был неортодокс, защищал веру. Когда был безбожник, психиатр, защищал веру. Но знаете, это меня так укрепляло. Но знаете, что меня охраняло? Я служение вел, когда учился. То значит, я был пастор и учился. То если где-то я что-то в проповеди не так скажу, мои старшие братья сразу меня в совет. У меня был хороший баланс и контроль. Я учился, готовился, укреплялся, но в воскресенье, когда проповедовалось, и где-то не туда пошел, меня сразу, Дегтяренко, то видите, я укреплялся. Но это мне много помогло, когда я попал миссионером, потому что там столкнулся, знаете, с либерализмом, с коммунизмом, с терроризмом, и что ты не хотел, там все было. Но знаете, в одно время был в Аргентине, когда сам Кастро из Кубы, он присылал Библию в Аргентину. Знаете, он взял Библию, что он там украшивал рисунки, где говорит про Вавилон, он имел фото с Нью-Йорк, там прилепил. Вавилон – это Нью-Йорк и все. То он вырезал места и все это ударение давал. Он такие Библии туда носил. Почему? Потому что был промежуток времени, в Аргентине не позволяли Библии. А Кастро туда позволял. Но это просто хочу сказать, что нужно осторожно с книгами, но дополнительный материал должны использовать. То значит, я каждый месяц покупаю новые книги и имею там себе дома сбор эти новые книги, что буду читать, когда буду читать. Но каждый месяц я себе добавляю. И все командировки, несколько новые книги, что хочу выполнить раньше, возвращусь домой. Слушай, не все 100% я соглашаюсь с ними. Но знаете, это источники, что я должен с ними работать, потому что знаю, что делается в мире. Но стараюсь только положительные книги. Но я знаю, что они не все положительные. И так и будет с вами. Придет книги в вашей церкви, а вы должны тогда рассуждать. Но знаете, в любой библиотеке, то мы говорим про колледж, семинарии и высшее образование, самая консервативная школа, она будет иметь эти книги, что они не все полезные, но все равно это процесс учения. В семинарии, в колледже это есть место, где рассуждать, различать, учиться. Но эти все книги, они не будут у библиотеки и у церкви. Но в образовании – да. Потому что мы учимся, и учимся различать, и если будут хорошие учителя и пастыря, они нам поможут, как различать. Поэтому я, когда нахожусь, как скажем, в Одессе, и они имеют библиотеку на английском языке, я отделяю время студентами, чтобы войти в библиотеку с ними и рассматривать эти книги на английском языке. Все хорошие книги, но по теме я им скажу, слушай, этот имеет склонность к реформаты, этот он имеет склонность к этому, тут много полезного нет, время потеряй. Тут есть практическое, это тебе поможет насчет проповеди. Но это все английские книги, они знакомые, это мои друзья. И с ними могу поделиться, потому что оно все на английском языке. Но на русском я не смог бы это сделать. Но это будет задача ваша, когда больше и больше эти книги будут приходить. Ну а вот, до сих пор, что мы прошли, то тут теперь нужно исследовать контекст, сделать краткий обзор контексты, сравните с другими книгами Писания, обратитесь к дополнительные истолкование. То. О, хорошо. Ну хорошо, теперь возвращаемся к Петру снова. Это следующий пункт в этот процесс теперь. Потому что мы так сделали маленький обзор, а теперь имеем эти вопросы, и их нужно отвечать. То первый вопрос был какой, помните? Что это значит повиноваться? Что это означает? Теперь я ничего не буду говорить, 5 минут, вы работаете. Это процесс истолкования. Ну, только первый. А потом увидим, куда дойдем. Но первый, мы уже говорили условия, говорили процесс. Теперь я говорю, делай. А через пару минут тогда мы вместе будем это вырабатывать. Чем делать это? Сделайте обзор контекста. Это теперь вторая заголовка. И когда мы в контексте теперь смотрим и исследуем это содержание, тогда оно еще дает нам добавочное. И в обзор, что мы делали уже, как мы исследовали, там уже говорили об этом. Но это нам помогает, чтобы мы поняли это слово. И заметим в контексте, что это в контексте до этого места и после этого места. Первое, что оно говорит, все находятся под авторитетом, какой-то авторитет. Рабы к слугам, а Христос к смерти. А после этого, как 3 глава, жены, потом мужья, потом оно говорит про авторитет, переживания, трудности и так далее. И тут что интересно, когда приходим к концу, что написано, что оно говорит, хоть и ты добро делаешь и должен перенести страдания, ты под этот авторитет принимаешь это в смиренном духе. Так Иисус Христос принял, и Он принял через Его добрые дела распятие на Голгофе. Это что тут хочет немножко уже нам по-другому говорить насчет повиноваться. Повиноваться. Но мы делимся к Библии, и мы просто предлагаем, мы говорим, я так думаю, я так вижу, я так теперь понимаю, но оно возьмет немножко время. Когда доходим до 3 главы, оно там суммирует для нас ударение тоже насчет гармонии и единства, что может быть под повинованием. Покорность. О, еще час. Но мы это никогда не кончим. Но будем помаленьку еще строить. А завтра мы теперь будем сравнять Писание с Писанием. И я вам скажу, я учусь и с вами, потому что я себе тут некоторые вещи написал, а потом я, когда исследовал по-другому новую Библию, то новые эти места, заметил другое, что раньше не замечал, то немножко поделимся. Хорошо? Я думаю, каждому из нас это было нужно, необходимое, чтобы себе напомнить, и что Слово Божие нам напоминает, потому что мы можем входить, просто проходить классы. И я включаюсь в этим тоже. Занимаемся, ну, чтобы все время себе напоминать. Это есть Слово Божие, и это наша привилегия, чтобы ее исследовать, ее изучать. А когда проходим методы, то иногда и может скучно аж быть. Столько процессов, столько бумаги. Ну, это живая книга, и чтобы Бог нам помог. То я включаю себя тоже, я нуждаюсь в этой помощи, чтобы не только иметь эти методы в теоретическом смысле, но чтобы действительно она была польза, чтобы мы могли истолковать это Писание не только для нашей пользы, но через нас для других тоже. То я на экран поставил только, чтобы напомнить нас, что мы теперь проходим этот процесс истолкования. Вы имеете это записано, но только напомнить, где мы находимся. То этот процесс истолкования, то первый пункт это было поставление эти вопросы к тексту. Второе это исследовать свои эти вопросы. А теперь мы только начинаем этот процесс. Это исследуйте контекст или содержание. И мы теперь доходим после обзора контекста. Это будет третье теперь. Сравните с другими книгами Писания. То вопрос у нас был, что это значит повиноваться. Это где мы остановились. То мы уже немножко так быстренько просматривали это содержание контекста. А теперь заголовка это «Сравните с другими книгами Писания». То тут мы имеем в Библии, и, надеюсь, имеем хорошую Библию, где она дает нам параллельные места, что мы можем исследовать. То мы, как находимся в первом послании Петра, то смотрим на контекст, где он находится, какие стихи в этот контекст, а потом мы хотим рассматривать другие места. Но начало с Петром, то уже намек был, уже немножко замечали это, но тут теперь внимательность исследовать вторую главу. И мы тут быстро теперь проходим, потому что хотим еще много материал поделиться с вами, но хоть некоторые эти вопросы мы так просмотрим, чтобы привыкнуть к такому процессу. Оно сложное. Потом, если будет возможно, то или после обеда, или завтра, то мы покажем другую таблицу, где она очень простая. То значит, как можно главу исследовать. И это, что я могу сделать за 20-30 минут. Это, что мы, как говорили, мы сложный метод даем, чтобы включить все, не пропустить ничего и знать, что оно сложная работа. Ну, не будет все время возможность так детально все это делать. Но хоть мы будем иметь метод. С Божьей помощью мы тогда через наш фильтр проведем этот метод, где оно больше пользы будет для нас в практическом смысле. Потому что опыт развития нашей духовной жизни, какую зрелость уже имеем, есть много пунктов, что уже мы сможем пройти. То потом покажу форму, что не такая сложная. А другое, знаете, если всю эту метод поделиться с церквой, то никто не захочет учиться. Скажет, столько работы нужно вложить, где там, я никогда не успею все это делать. Но нужно знать идеальное все время, чтобы потом знать, что есть практическое, что смогу исполнить. Но когда имеешь идеальное, оно в себе дает цель, к чему стремиться. Я все время помню в школе, то нам все время насчет воскресной школы, такое идеально нам давали все время. Я думаю, и до сих пор только некоторые церкви могут этот идеальный план выполнять. Но знаешь, к чему ты стремишься. И поэтому есть возможность в Америке, где это только твоя специальность. Все науки у церкви кто-то заведует, то он исследует насчет воскресной школы. От сада до самых старших у церкви. Как вести программу, чтобы была наука библейская у церкви. Кроме, что пастор будет говорить, конференции будут говорить, личное изучение. Но чтобы воскресная школа имела пользу. То мы сейчас в наших церквах большинство только еще занимаемся с детьми. Но я надеюсь, что в будущем у нас то будут уже воскресные классы для молодежи. Потом будут классы для старших, а потом будет для самых старших. И это возможно. Но это идеальное, но уже практикуется в много местах. То я помню, когда это Русско-Украинский союз в Аргентине, когда этот план только составили, это все махнули рукой, говорят, но где там, это только для детей. А потом брат Платон Горчла, он начал приготовлять эти конспекты, что можно использовать. И теперь они находятся в 7 книге, это свет в Библии. И это есть уже для старших классов. То значит, я потом видел, как уже славянские церкви, там в Парагвае, Аргентине и в Уругвай, то славянские церкви и практикуют это. То значит, не только для детей. Как дети, они разделяются по классам, так само и юноши, и так само старшие. Ну, брат Платон хоть дал... знаете, работу такую, что можно тогда использовать. А этот план, я его еще советую, потому что во свет Библии 7 книжечки, их пройти, то пройдешь всю Библию. Но этот план, оно возьмет не один год, оно берет несколько лет, а потом можно снова начинать. такой процесс. Ну, хорошо. Теперь, когда исследуем, то первое послание Петра, 3 глава, и теперь мы даем ответ на этот вопрос, а теперь сравнить с другими книгами Писания. Ну, 1 Петра, 2 глава, самое главное ударение – это что оно говорит, какой авторитет есть и как я должен подчиняться к этому авторитету. То будет в обществе, будет там, где я нахожусь на работе. А потом тоже нужно посмотреть на 5 главу, и мы это еще не напоминали, но здесь оно говорит к молодым братьям, как они должны это выполнить, к старшим. И это тоже ударение, и оно правильное ударение, чтобы дать нам понятие, это слово «повинование». И тут можно одно слово взять, это есть смирение. То значит, это смиренный дух, что подчиняется к авторитет старших. И тут два смысла. Старшие у веры, старшие в авторитеты, как руководящие в церкви, а тут тоже эти старшие в годах. И тут есть много, что мы должны включить для себя, потому что оно говорит про этот порядок и авторитет. Я вам скажу, что если мы готовы этот принцип выполнить в полном смысле, не только как в контексте в 3 главе, мы будем испытывать очень много благословений. Это принцип, что нахожусь под авторитет. Это слово «повинование». То если кто-то старше у веры, чем я, обязательно должен находиться под этот авторитет, потому что они уже испытывали гораздо больше, чем я, в Иисусе Христе. Поэтому я вам говорил про брата Ламака. Я не ожидал, что он этот день не придет. Но хорошее сладкое время провели. Но я под его авторитет все время. Не только, что он старший пресвитер, как в Минск, но тоже в годах и опыт. Я много еще имею учиться от него. И так само папа дома. Не только, что он старше в годах, но он старше меня у веры. Я много еще имею учиться от него. Хоть он приходит советоваться со мной, потому что знает приготовление, что имел, но все равно я поделюсь и все, я хочу знать его мнение. Я хочу знать, как он думает. Я хочу знать, как он размышляет на другие места у Библии, потому что еще учусь, и от него он старше меня. И так само я благодарю Бога, что Он дает возможности с различными богословами в Америке встречаться. Все время можно научиться от них. И я, как вам говорил, я все время имею один источник, что я благодарю Господа за это. Это телефон, чтобы звонить в Калифорнию. Там это доктор Мейхью, как находится в семинарии, то его, он сам лично, так само его профессора. Они все время готовы мне помощь указывать. Это значит, когда бывают трудные вопросы, студенты спросят, не знаю, как ответить. Я знаю, когда домой возвращаюсь, это в первую очередь. Я не ищу через своих книгах, но я уже звоню туда, и доктор Мехи назначит какого-то учителя, чтобы мне потом позвонить, скажу, какая проблема, какой вопрос, какие он посоветовал бы источники. И уже сколько раз было так, что уже книги нету, но они фотокопию сделают, какую-то старинную книгу, и мне через почту перешлют. То благодарю. Недавно одна книга была, я и не имел времени ее прочитать, но знал, что они ее переводят на русский язык, сразу звоню. То старшие меня уверили, спрашиваю, такой-такой автор, такая книга, как вы советуете? Ну, я ее не читал, но я говорю с другими. Факс приходит. Книга ничего, но нужно осторожно быть. Все, уже сказал намек. То советуюсь. И видите, МакАртур, он делает специальные пастырские конференции. И не только в Калифорнии, в своей церкви, он разъезжает в Америке. Пастырские конференции, чтобы дать возможность, чтобы пастыри собрались. И тогда они спрашивают, ну, брат МакАртур, такое-такое движение, как нам поступать с ним? Он уже имеет много источников с этими, кто окружает его. Он в курсе дела, раньше другие пастыри будут. Он с ними делится, он говорит, тут есть что-то опасно, тут это происходит. Что пастыри были современные, все движения, что проходят, то значит, под авторитет. То это принцип, что я вижу в первое послание Петра, хоть мы будем больше ударения давать на третью главу, но все время мы под авторитетом. И я не знаю, как крепче это сказать, потому что мы готовы, чтобы жены подчинялись к нам, но она гораздо больше, чем это. Семейная жизнь – это уже иллюстрация, как она должна быть в церкви, и от церкви в союзе, и так дальше. Авторитет, и мы все время будем под ним. То это, что вы получите от меня потом, вы заметите, что напоминаю Ефесянам 5 глава, 21-24 стих. И там тоже дает это не только намерение, оно дает приказ, что нужно быть под авторитетом. Но тут хочется сказать, что тут есть большая польза находиться под авторитетом. То мы почему-то все время принимаем это как бы отрицательное. Это как бы какой-то диктатор будет над нами, потому что мы подчиняемся к авторитетам. В духовном смысле это все время благословение. В духовном смысле все время это добро. Оно никогда не есть отрицательное, и оно не есть негативное. Очень положительное. То я вижу тут, что когда находишься под авторитетом, тут можешь испытывать благословение. То значит, Бог тогда благословляет такой дух. Может, я не понимаю, может, мне кажется несправедливо, но подчиняюсь по принципу Слова Божия, и тогда я уже подчиняюсь к Слову Божию, и Бог тогда будет благословлять. Это я вижу в практике своей жизни, и этот принцип я благодарю за многих хороших духовных людей, кто мне дали этот пример. Ну, один пример, что я все время вспоминаю, этот лагерь там, что Русско-Украинский Союз проводит в Америке. Там были много практичных уроков, что я учился. Но там был один, он мой духовный отец, он руководил этот лагерь. Но весь лагерь был одна женщина, сестра Селоди, это было под ее ответственность. А лагерь этот летний, это было временное. А круглый год, это сестра Селоди, она руководила над это все. Теперь брат Овертон, это мой духовный отец, он все время говорил, я под авторитетом. И я себе думаю, да, но можно было бы это сделать, другое сделать, и это лучшее. Он говорит, нет, сказано, что только можно это, и это, и это, под авторитетом. И он все время это повторял. Я это испытывал потом в своей жизни, что так оно есть, так оно есть. Но он мог бы что сказать? Я рукоположенный пастор. Я уже кончил такие-такие семинарии. Я имею такое-такое образование. Я уже имею столько опыт. Но структура была такая, что он был под авторитет, и он подчинялся. Но это женщина. Но это был авторитет. Весь лагерь этот, там и дом престарелых, и много другие программы проводятся весь год. А этот летний лагерь, это только временное было. И тут брат Овертон находился под этот авторитет. То все, что находилось на этой земле, было под ее авторитет. И знаете, я от нее много научился тоже. Потому что она, когда входила в беседы, когда союзный комитет собирался, она там тоже давала отчет. И сколько нажимали, чтобы она что-то по-другому делала. Но знаете, она такая крепкая, сильная женщина была, что никто не шел против ее, потому что знали ее духовность, знали ее духовную жизнь. А она раз мне молитвенно сказала, я когда вхожу в этот комитет, я с таким страхом, говорит, я так боюсь. Я думаю, сестра Селоди, она никого не боится, все ее боятся. Но она говорила, как она в смиренном духе входила в этот комитет, чтобы Бог дал ей мудрость, дал ей силы, дал ей власть, и чтобы она сказала только, что в воле Божией. Знаете, она теперь в вечность с Господом. Когда она ушла в вечность, тогда они поняли, кто сестра Селоди была. Знаете, никто не может справляться, потому что она делала с некоторыми работниками, не можно уладить. Нужно целая куча работников. По-другому сказать, она такую руку имела над всех, что каждый, кто работал, он выполнял 2-3 работы. Когда она ушла, то тут теперь все эти роли и другие, видим, что один человек не может это выполнить. Нужно 2-3 человека теперь на это и на другое. А средства не хватает. А теперь начинали понимать, что она делала, как она делала. Другой с финансами. Она знала, как растянуть доллар с математики и программы небесной. То значит, теперь бюджет стоит перед людьми, говорит, не можно это сделать. Как Силоди делала это? Но она знала использовать небесную математику, по вере и уповать на Бога. То этот доллар все время растянулся так, что гораздо больше дел. А этот самый доллар больше это не делает. То тут говорит, духовный человек, и Бог дает авторитет, какие вещи может быть. А эти, кто работали под ее авторитет, какие благословения они испытывали этими годами. Я помню, в последних годах она же не могла ходить. То значит, ей специально такое приготовили, чтобы она могла ехать. Все места в этом лагере. Когда сестра Силоди ехала, то все уже сразу на себя смотрели. Что я делаю, что неправильно? Силоди сразу скажет. Ну, она была такая. Я помню, когда пастором был, и она приезжала в церковь. Я так хотел, чтобы она сзади кафедры стала, чтобы что-то сказала и поделилась. Она имела что говорить, но она не допускала. Она сказала, я стану впереди, перед ними, но сзади кафедры никогда. Но все ее знали, понимали, и понимали ее кроткий дух. То так она поступала. То видите, тут в контексте нужно исследовать эти места, потому что это слово такое важное. Ну, в третьей главе это как в супружеской жизни, тут пример для нас. Я хотел бы еще некоторые стихи с вами поделиться. Что вы получите, тогда вы сможете это исследовать. И это просто как пример, вы гораздо больше найдете. Но хотел бы, чтобы вы открыли теперь со мной это первое послание Коринфянам, 11 глава. И я просто хочу, чтобы вы смотрели на контекст, потому что я не буду истолкование делать, но я хочу просто маленький конспект, но вы должны смотреть на содержание. То послание Коринфянам, это 11 глава, и 3 до 15 стих. В контексте оно говорит очень много насчет этого слова, что мы размышляем теперь. А вот что я хочу, чтобы первые заметили, как будете исследовать этот контекст, имейте хорошие комментарии, это от МакАртера. Но самое первое, что в контекст 3 до 15 стих, что вы заметили, что нету разницы между братьев и сестер, что касается их иноценность, интеллект или духовность на один уровень во Христе. А укрепите это, запишите Галатам 3:28 для себя. То значит, Бог так сотворил, что женщины будут иметь другие функции в порядок Божий. И мы говорим про структуру и порядок церкви. Но хочу еще раз уточнить, что женщины имеют личную цель, ценность, интеллект и духовность. То братья и сестры на один уровень и находятся. И это как в Галатам 3:28. Но функция будет другая. И одна функция, что говорится к сестрам, что они должны подчиняться к авторитету. И тут пример, и откуда мы берем этот принцип, это как находится в этом содержании. В 3 стихе мы видим, что Троица дает нам пример. То значит, Троица, каждое лицо выполняет какую-то функцию. И эта функция в порядок и существования Троица. Бог Отец имел одну функцию. Бог Сын имел другую функцию. И Бог Святой Дух имел третью функцию. А они одинаковы, все три сущности в Троице. Но функции были другие, и тут был порядок. И это, что тут хочу, чтобы вы заметили, как в 3 стихе, что тут есть Троица, и тут не говорит, что один выше другой, один ниже другой, потому что у нас нет такого сомнения, когда думаем о Троице. Но функции были другие. И мы знаем функции Иисуса Христа, и все, что он сделал, и как он подчинялся к авторитету Богу Отцу. Мы знаем функции Святого Духа в настоящее время, и как он подчиняется к руководству Иисуса Христа. Это функция. И функция Святого Духа – это чтобы прославлять Иисуса Христа. То я не хочу больше, чем это говорить. Это в доктрине о Боге интересная тема. Но тут в третьем стихе, если это хоть возьмем, тут хороший пример для нас, как Троица функционирует, есть порядок, есть авторитет, но нету проблемы, когда каждый выполняет свою функцию, так само в церкви. Замечаю от 7 стиха теперь, это 2 пункт. Тут я вижу цель Божия для мужчины, для женщины. И тут мы говорим для братьев и сестер. То 7 стих тут дает это ударение. То это ударение на 7 стихе. 3 пункт, это будет от 8 стиха. Порядок, как Бог сотворил. То значит, в 8 стихе мы знаем и изучаем это в Бытие. То тут есть порядок. Он сотворил человека, потом помощницу для нее. И это был его порядок. Снова мы не говорим, что один лучше другой во Христе. Но тут есть порядок. И это о чем апостол Петр говорит в 3 главе. Она должна подчиняться к мужу. Потом 9 стих, она говорит про цель женщины, как она относится к мужчине. То это 4 пункт, и это в 9 стихе. 5 пункт, это будет 10 стих, и это касает ангелы. Ох, когда-нибудь хотел бы сессию провести насчет ангелы, знаете. Не только что это доктрина о ангелы, но чтобы все понять. И порядок служения, поклонения ангелы, и весь этот порядок, как он находится на небесах. И тогда исследовать все эти места у Писания, где они нам раскрывают это служение ангелы. И как ангелы и служат нас в невидимой форме и так дальше. Но здесь самое главное ударение, что они тоже подчиняются. И тут есть порядок. И в ангеле есть авторитет и потом структура. То порядок. Бог по-другому ничего не делает. Все время структура, кто-то в авторитет, и все время кто-то под авторитетом. И так и структура идет. И знаете, когда это все в духовном смысле выполняется, в этом духе, о, оно так хорошо работает и действует. И 6 пункт тут дает характеристики насчет этот дух и это, чтобы быть покорным, подчиняться. Это 13 до 15 стих. Если было бы время, мы бы тогда постановились бы на 3 стих и показали, как Иисус Христос выполняет это. Рассматривали как человек, в порядок Божий, какой авторитет дан на к нему, то мужчины, и как он авторитет над женщиной. А потом Бог в полном смысле, как теперь Иисус Христос в воплощение принял эту функцию, чтобы добровольно подчиняться к воле Богу Отцу. И тогда исследуешь другие места, где Иисус Христос каждый день не только общался с Богом, не только молился с Богом, но он просил, чтобы Бог ему дал все необходимые слова для этот день, потому что он выполнял волю Божию, но он свои слова не говорил. Он только говорил, что Бог Отец ему вручил для этот день. И каждый день он имел это общение с Богом Отцу в молитве, в слове, чтобы знать, что говорить, что учить, что преподавать, какие замечания делать и так дальше. Тут вижу порядок, авторитет. И когда это все исследую, я больше в Коринфянам сейчас не скажу, оно такое важное, чтобы знать это в церкви, а тогда я знаю еще больше ударения это дать женам, как они находятся в семейной жизни, но тоже, как 7 стих говорит, как мужья должны подчиняться к своим женам тоже. То значит, это есть один другому, но авторитет есть муж. Когда нужно последнее решение принять, муж принимает это решение. И жена подчиняется к этому. Может, она не соглашается, но он имеет последнее слово. И она в правильном духе подчиняется и поддерживает не роптает, не жалуется, не надула губы, а она принимает этот Господа и его поддерживает 100%. А если неудачно, она не скажет, ну, говорила тебе, не хотел слушать меня. Наоборот, она будет еще его поддерживать, и когда что-то и неправильно сделано, она никогда не унизит этот авторитет его, потому что это ее роль в супружеской жизни в христианском доме. Поднимает мужа, есть сила и власть, и авторитет, и гармония, единство, мир в этом доме. Есть радость, что мир хочет иметь, когда она наблюдает на христианском доме. То тут говорит про этот дух, что должен быть у мужа и жены. Ну, я немножко иду вперед. Ефесянам 5:22. Ефесянам 5:22. Это где мы можем взять принцип, об чем тут говорится. То, когда исследуя все эти различные места, чтобы знать и понять это слово, я ударение даю на Ефесянам 5:22, потому что тут есть главный принцип насчет супружеской жизни. Но оно связано с 21 стихе, где апостол Павел теперь тут говорит про все эти отношения, и он говорит, что нужно повиняться один к другому. Это будет дух, но будет порядок. Порядок кто-то будет в авторитете. Но тут, если человек исполнен в Святом Духе, он будет это делать в смиренном духе. И это слово. И он будет это делать, как стих говорит в 21-м, в страх Божий. То значит, это будет постоянная ревность к Богу, как фундамент, чтобы верующие все время подчинялись к один другому. А когда он переходит в 22-м стихе и говорит, чтобы жены так поступали, он уже фундамент построил с духовными принципами, как нужно подчиняться к авторитету. А в супружеской жизни он это применяет к жене теперь, и он говорит, что это теперь есть приказ от Бога, не приказ от мужа. Муж не говорит, ты должна, потому что я муж. Нет, уже неправильный дух. Она будет подчиняться, потому что она верующая, потому что она знает принцип, что нужно подчиняться один к другому, будет подчиняться к мужу, потому что это порядок Божий, и она добровольно будет это делать, и с любовью. Она никогда не посмотрит на это, как бы, что такое отрицательное. Но тут мы видим принцип другой тоже. Она под мужчиной. Мы дали ударение в первое послание Петра, что это было кому? К мужу. Это в этот контекст. А когда мы исследуем это в 22 до 20, это 33 стих, извиняюсь, у меня голова кружится сейчас, то момент остановлюсь, хорошо? Извиняюсь. Нужно было немножко больше по физическому приготовиться. Хорошо, спасибо, извиняюсь. То это какой смиренный дух должен быть? То теперь она это делает как Господу. И это в этом стихе оно и утверждает, и говорит. То когда она смотрит на своего мужа и подчиняется к нему, она подчиняется к нему в этом духе. И поэтому так важно в первое послание Петра 3 главе, как Сара поступала к мужу. То это все, что вытянуть все, что возможно насчет этого маленького слова. Ну хорошо, следующее, когда все эти стихи исследуем в Библии, и только намек, что тут еще много работы предстоит перед нами, чтобы это слово хорошо его развивать, и чтобы прийти к хорошему заключению насчет истолкования. Но оно есть очень важное слово, но в обширной форме ее нужно исследовать. Я думаю, тогда мы больше пользы будем иметь, как оно касается супружеской жизни. Теперь четвертый пункт, когда продолжаем в конспекты, то значит сравнить с другими книгами Писания. Четвертый будет обратитесь к дополнительным источникам. И помните, я один совет дал, это чтобы иметь хороший словарь. И я нарочно использовал, но только что я английский использовал, и это перевели. То когда вы получите на первое послание Петра эти копии, тогда вы заметите, что там я взял словарь. И почему я это включаю? Потому что я замечаю, что много раз мы не понимаем свой язык. То значит, я по-английски, вы по-русски. То иногда слово не полностью понятно для нас. Словарь дает нам немножко больше понятия. А когда понимаем, что это слово назначает в своем языке, тогда мы увидим, что тут оно тоже нам открывает понятие, чтобы еще немножко больше следовать. То когда оно в словаре объясняется, оно дает намек, что это я не только подчиняюсь к авторитету, но я теперь нахожусь под контроль, под власть, под силой других. И каждый словарь, если хороший, он может это развивать, эту тему развивать для вас тоже, чтобы еще лучше понять, что это назначает повинование. Потом можно исследовать комментарии. Теперь нету так много из них, но эти источники, что мы можем найти, чтобы мы тогда исследовали их тоже, что они говорят про этот контекст. Но когда нет комментария на первое послание Петра, то мы знаем, что у Ефесянам, там оно говорит про этой теме, уже есть комментарии МакАртура, то там посмотрим, что там он говорит. Я вам скажу, что в последнее время я не смотрел, то я и не помню, что он говорит об этом, но это комментарий в ваших руках теперь находится. Комментарий Гарчла, там он намек тоже дает, и там можно исследовать несколько книг в этой комментарии тоже. То это только даю как предложение. К сожалению, почти все идут к комментарию первое, остальные все пункты забывают. Комментарий – это человек, кто свое мнение написал. Комментарии – это возможно, что хороший, образованный богослов использовал много источников и опыт и очень хорошо написал. Но все равно больше пользы получите, если будете этот процесс проходить и дать возможность, чтобы Слово Божие в первую очередь вам все сказало необходимое, а потом искать в другие источники. Мы еще про это потом еще немножко скажем. А тогда последнее – это сделать заключение. То значит, я имел вопрос, я исследовал это все, теперь я должен прийти к какое-то заключение насчет этот вопрос. То тут я в контексте смотрю, что Петр говорит к женам, как они должны себя вести в смиренном духе, добровольно подчиняться к мужу, что назначает, что будут поддерживать, кооперировать, в хорошем духе, без споры, и это будет выражение Духа Христа от внутреннего человека к мужу, то каждый может это по-другому написать, это заключение. Теперь еще один момент, и потом, я думаю, мы будем продолжать. Но следующий вопрос был, что значит обращаться к женой благоразумно? То я все вопросы не буду их исследовать через этот процесс, но вы завтра получите в полностью ответы на все эти вопросы, исследовать этот конспект, тогда все эти пункты вы сможете просматривать. Это все предложение, потом будете перерабатывать это. Но только еще один момент насчет этот вопрос. То что это назначает благоразумно, чтобы с ней так поступать? Что текст хочет говорить об этом. Но первое, оно нам говорит, что исследуйте контекст или содержание. Теперь, если взяли бы время, исследовали бы и рассматривали, вы одно заметили, что оно говорит немощный сосуд или сосудом, то я хочу с ней так поступать. Слушайте, много раз это немощный сосуд крепче, чем муж. Но оно говорит про характеристики. То значит, как Бог ее составил, как ее приготовил в физическом смысле, тут много говорится. Я об этом не буду говорить, но хочу ударение дать на другое. Когда человек подчиняется к другому, он риск берет. В смысле, что этот, кто будет господствовать над ним, будет справедливо, правильно и так дальше все это выполнять, то тут риск. Но риск, что Бог требует от нас. И это, где мы уповаем на Бога, когда мы это делаем, то тут есть напоминание мужу, чтобы он вспоминал, что она делает, когда она в его руках теперь находится. То значит, она теперь будет как немощная сосудом. И это все условия. То по физическому это одно, и по психологическому это другое. Я к этому не касаюсь здесь. Но когда она будет в таком отношении находиться, в такой позиции находиться под его авторитет, и она будет ему давать честь, ревность и так дальше, то значит, он должен знать, как с ней поступать. По-другому сказать, он никогда не будет диктатор. Он никогда не будет с ней поступать, что она раб его. Он будет поступать и вспоминать, это жена моя. И он будет вспоминать все, что это назначает. И тоже тут в контексте оно говорит, это благодатной жизни. И тут это обширный термин, что потребляет апостол Петр. Для верующего человека оно еще больше назначения имеет. Но тут оно еще что-то хочет сказать. Это для человечества в общей форме. Самое лучшее, что Бог, этот человек может испытывать в этой жизни, это и супружеской жизни, семейная жизнь. Это дар, что Бог дал для человечества. То значит, это касает безбожники тоже. То когда они выполняют эти принципы, хоть они не возрожденные, но принципы, что включаются в супружеской жизни, они тогда испытывают благословение и испытывают благодатью Божию. То значит, когда мы изучаем этот термин по-богословскому, мы говорим про благодатью Божию в общей форме. То значит, что дождь падает вовремя и так дальше. То значит, есть общая благодатье Божие на всех. Семейная жизнь – это есть благодатье Божие для человека. Только что человек, как все, что он тронет, он ее испортит. И так само семейная жизнь сейчас испорчена. В Америке ужас, что делается. И вы не можете себе представить. Вы имеете другие условия в СНГ, то вы имеете другое понятие, что грех сделал к семейной жизни. Но в Америке такая ужас, что, знаете, дети, кто идут в школу, уже не знают, что есть нормальная семейная жизнь. Можете себе представить, что не знать, что есть нормальная семейная жизнь. И мы не говорим про христианин и их условия. Просто, что есть нормальная семейная жизнь, они уже не знают. Есть много законов, что они теперь хотят выпустить, чтобы как-то возвратиться к нормальному. Но уже условия такие, что ничего нормального нету, наоборот, еще к хужему идет. И, ну вот я вам говорил, что теперь уже женщины женятся с женщинами, мужчинами с мужчинами. Теперь двое мужчин хочет иметь супружескую жизнь, а теперь хочет иметь детей. Детей не можно иметь, это по физическому абсолютно невозможно, но они хотят усыновлять. И недавно один суд прошел, что тут теперь два мужчины усыновили сына, и это для этого сына теперь будет нормальная семейная жизнь. Мы говорим, это ненормальное. С этим смысле мир не знает, что есть нормальное. То значит, теперь есть некоторые, что законы выпускают. И один закон, что уже несколько штатов вышло, интересное. Они требуют, чтобы человек раньше он пройдет брак. То значит, раньше он будет жениться, он должен пройти беседы с пастором, или священником, или с раввином. Тут еще не говорит про христианство. Но хочет сказать, что раньше не может войти в брак, они должны дать доказательство, что они прошли сессии с религиозным человеком. То есть он еврей, он должен доказательство дать, что он прошел эти лекции с раввином. Если он католик, он должен показать, что он с священником. Если он протестант, что он с пастором. То есть некоторые штаты такие условия сделали. И знаете, что уже замечают? Уже замечают, что меньше развод. То значит, когда они проходят эти лекции с религиозным человеком, религиозный человек хоть дает условия семейной жизни, хоть фундамент библейский, не в полном смысле, в религиозном смысле, но все равно представляет к этой молодой паре, что есть нормальное взгляда Божий. И уже есть положительные результаты, что меньше разводы, что теперь другие штаты смотрят, может, нам нужно такой закон. То видите, христианская семейная жизнь, какой пример он есть для мира, как высоко он стоит, как пример и иллюстрация. Не только нормальная семейная жизнь, но на условия Библии и под руководство и авторитет Бога. Тут что-то отличается. И знаете, это что свидетельство для наших соседов. Потому что соседы, с одной стороны, очень хорошие люди, но уже обе имели развод и снова женились. Дети теперь от одной семьи, от другой семьи. Время на время, от первый брак приезжают дети, время на время от другой стороны приезжают. То мы уже познакомились с всеми детьми. И нам трудно все это разобраться, как в семейство. А бабушка и дедушка к этой семье, они пятидесятники. И они все время приходят к нам, чтобы мы благовествовали к ним. И в нашем доме мама и папа самые больше благовествуют, потому что они используют огород. Это значит, каждый раз есть помидоры, огурцы, они туда понесут, и беседы, и так дальше. То хорошие возможности уже есть. И знаете, что уже дошло, что бабушка и дедушка, соседы наши там, они смогли уже вставить их, эти дети в христианскую школу. То значит, бабушка и дедушка оплачивают это, ну, чтобы хоть дети теперь имели воспитание духовное, потому что родители не идут в церковь, не ценят все, что принадлежит Богу. Но в этом смысле, чтобы дети могли узнать, что есть нормальное, потому что они себе не могут представить, что есть нормальное, потому что дети от этой семьи, ну, это мой брат, но не мой брат, это дети от жены, прошлый брак, и, знаете, целый кошмар. Но тут теперь хоть условия есть такое. Ну, хорошо, это мы даем как пример, что можно исследовать это и в современное время. Но тут, когда смотрим в контекст, тогда я должен знать, что контекст говорит о жене, как я и должен понять. Потом оно говорит в контексте содержания. То я смотрю вторую главу, третью главу, в первое послание Петра, и я вижу, что тут есть атмосфера, что говорит про гармонию. Тут говорит про атмосферу, что должен находиться в единстве. Тут говорит про атмосферу, где должен быть мир. И это исследовать эти главы, что окружают третью главу в первое послание Петра. Но муж имеет ответственность, чтобы знать свою жену. То значит, нужно знать ее условия. И поэтому так хорошо, что есть возможности иметь лекции, есть возможность теперь иметь некоторые книги, чтобы это понимать. И знаете, я знаю, что это есть польза для супружеской жизни, когда они один другого понимают. А моя дочь такая счастливая, что имеет Любу, потому что она все время советуется с Любой, послушной, что мама ей говорит, хоть она уже сама мама, но сколько раз она будет советовать некоторые секреты. Она учит Сандру, как подчиняться к мужу, что и муж иногда и не знает, что она управляет его. В хорошем смысле. А с этим, когда она говорит, дочь, я говорю, Любе, ага, она мне управляет, слушайте. Она хорошая жена, она знает, как управлять мужа. Но она знает, как это в духовном смысле сделать, что и когда я знаю, все равно принимаю. То нужно знать один другого. И когда жена это делает и понимает своего мужа, Это положительное, и есть духовное, и полезное. Но муж должен знать свою жену тоже. То он должен исследовать ее жизнью и знать эти особенные моменты. Один секрет. Ой, я жалею, что все записывается, но я знаю, есть моменты, когда самое лучшее, что я могу сказать, Любе, знаешь что? Себе запиши и иди себе. Как это, завивку, да? Отдели время. Иди там, ну я не знаю, как это по-русски это все сказать, но есть место, иди туда, проведи пару часов, чтобы кто-то заботился над тобою, сделайся красивой и так дальше. Это отдых, перемена. Когда приедет, я должен себе вспоминать, увидеть, что сделали, какие результаты. Я тупой, приехала домой и забыл ничего не сказать. Она придет и... А я занят. Я должен себе напоминать, когда возвратится, обязательно что-то скажи положительное. Большинство очень легко это сделать, но нужно вспоминать, знаете, потому что забудешь, беда, беда. Тогда никакая польза не было, что ты ее послал и дал эту возможность. Но в смысле, что нужно понимать. И это, что исследуем через другие места у Писания тоже. Это слово «понимать». Это и слово, что связано с знанием. В духовном смысле мне Библия будет говорить о этой знании. Песнь песней очень богатая, чтобы мне дать информацию, детали, понятия и знания, чтобы мог ценить свою жену как нужно и тоже знать ее нужды, чтобы я был все, что она требует от мужа, что она ожидает от мужа. То значит, я должен знать ее слабости, немощность, недостатки, должен знать ее силы и так дальше. Один пример, и это не у всей супружеской жизни, но Люба имеет одну способность, и это работать с сестрами, приготовлять материал, с ними трудиться. Но слушайте, от самого начала я мог бы сказать «стоп». У нас есть проповедник в нашем доме, он директор библейский институт, он имеет достаточно занятия, мы живем в другой стране, стоп. Тут условия в Аргентине, не как в Америке, то тут нету это и другое, я мог бы сказать, какие сложные моменты есть. По-другому сказать, условия у нас в Аргентине были, как здесь в СНГ. Я больше не должен сказать. Как вы имеете эти условия, так и они были у нас, у Аргентины. То за городом поедешь, то там уже нету асфальта. То значит, уже земные дороги. А поедешь за городом, то не все время будет электрика. Поедешь за городом, там нету такой, что называется канализация. Нету такого, чтобы туалет был в квартире. То нужно идти по специальной дорожке в другую кабину там специально приготовлено и такое. Эти все условия были там. И когда мы там жили, тогда не были памперы, не было специальной пищи для детей и так дальше. То с такими условиями, ты мог бы сказать нет, потому что Люба уже перегруженная, только чтобы, знаете, быть хозяйкой. То, знаете, нужно было бы было уступить. Я вам скажу, вначале оно немножко стоило, потому что, чтобы Люба могла вести свою работу, я где-то был должен сокращать. И тут, чтобы гармония, единство было, оно взяло немножко работы. Чтобы тоже отделять время, чтобы Люба могла заниматься и готовиться. То я только это делюсь с вами, знаете, чтобы Люба могла развиваться и быть... Этот инструмент Божий, оно много стоило вначале в нашей супружеской жизни, в наше служение. И слава Богу, что Бог дал мудрость, как это все уладить, как это все сделать. Теперь, я знаю другие семейства, где, знаете, жена не знает, как баланс это держать, то она хочет вести духовное служение, муж страдает, дети страдают, дом страдает и так дальше. Это тогда уже не в правильном балансе, тут только беда и плохое свидетельство. То жена делает доброе дело, но все свидетельство испортило, то ее дела ничего не назначают. Но когда в доме все есть, как Бог хочет, тогда тут баланс можно сделать, и тогда можно это все выполнить. И очень благодарны, что Бог так потребляет Любу, так ее использует. Но это не для всех, поэтому мы все время говорим своим друзьям, наша жизнь нормальная для нас. Когда вы смотрите на нее, она ненормальная. По причине наш календарь, наши командировки, сколько отсутствуем, много другое. Но вам скажу, когда все на свое место, Бог благословляет. И вы со мной уже участвовали в молитве, и последний шаг, это теперь видим, что сын пойдет в библейский колледж. Это последний ответ для нас насчет наших детей. Но если бы они, кто-то мог бы иметь причину, чтобы обидеться, это были наши дети. Мы не все время уделяли все время, что нужно было бы для детей. Но Бог как-то покрывал наши недостатки, наши ошибки. И слава Богу, они теперь примерные в своей христианской жизни. Но это не потому, что Роман и Люба что-то особенное сделали. Это Бог покрывал через молитвы и другие, кто нас поддерживали. И мы радуемся и, и имеем эти благословения сегодня. Поэтому наша супружеская жизнь – это не пример или нормально для других. Но так нас Бог устроил. Но здесь, я вам скажу, это очень важно, чтобы мы знали один другого. Поэтому мы Ксандре давали все советы и все, что необходимо, чтобы она могла знать его, ее муж. А Скотт, я с своей стороны ему тоже давал. В смысле, что я знаю, какой он занят, как врач, я знаю, что он тоже делает посещения и все, то я мог приобретить аудио для него, чтобы он мог знать его роль как муж, он мог знал его ответственность как отец, чтобы когда он в командировке находится по его профессии, чтобы он слушал эти аудио. То это для него отдых, но тоже есть время, когда было наставление от Слова Божия. То я имел эти источники на английском языке. И когда он что такое там делает, тогда дочь мне говорит, а, знаю, что он сегодня слушал. То значит, он аудио слушал, и ему подсказывало. А потом пришло время, где церковь попросила, чтобы он был один из советников, и он входит в совет церкви, очень молодой, но уже его включали. Я помню, когда он звонил и говорит, ну как, папа, принять эту ответственность или нет? И беседовали над этой темой. Первый совет ему был, как ты в своей духовной жизни и отношения с Богом? Потому что если ты не крепкий, это не полезно будет для тебя, потому что ты будешь знать все проблемы у церкви, все недостатки у церкви. Ты сильный, чтоб держать, тянуть и бить совет в положительной стороне. Он сказал, не знаю. Я говорю, тогда еще молись, потому что, чтобы находиться в совет церкви, ты будешь слышать это, что ты должен советовать. Ты будешь знать это, что лучше и не знать, но оно будет открыто для тебя. Ты будешь узнавать вещи, что ты должен молчать и никому не говорить. Но он теперь находится в этой роли у церкви. Он возрастает. И когда он звонит, и когда имеем встречи, он делится эти проблемы, недостатки у церкви. Потому что с кем, ни с кем другим он не может делиться. И он говорит, как нужно поступать, как нужно поддерживать пастора, как это другое. Но я вижу тут, что теперь в одной форме могли ему помогти. Но в первую очередь это его супружеская жизнь. Когда это все на свое место, тогда другие ответственности можно выполнять. Но я больше сказал, чем я думал говорить. Но тут в Ефесянам 5 главе, тут оно говорит об этом. Хоть я в практической форме сказал. То муж, он должен знать нужды своей жены, желания своей жены, немощность своей жены, тоже ее силы, ее дары, и жить с ней, чтобы было единство и гармония. А потом в Ефесянам оно очень много говорит про любовь, что включается, я к этому сейчас и не коснусь. Теперь, нужно тогда исследовать другие источники, чтобы понять, что это есть, понимать свою жену. Это значит, в практической форме, как я могу это выполнять. И теперь уже начинаются выпускать различные книги по этой теме. И я думаю, большинство положительные. Я не слышал от какой-то отрицательной. Ну, чтобы вы исследовали это тоже. Может, в будущем будут какие-то конференции насчет супружеской жизни и такое. Оно все время есть помощь. Теперь нужно заключение сделать. И вы будете иметь это записано, но просто я там делаю такое заключение, что муж, он должен понимать натуру и характеристики своей жены. Он должен знать это тоже о женщине в общей форме, но особенно о своей жене, чтобы знать, как с ней жить, чтобы быть для ней все, что она ожидает от мужа. И знаете, есть много вещи, что в характеристике женщины, что она нуждается в муже. Но муж должен знать, что это его роль выполнять это, потому что, знаете, есть недостатки у мужа, есть недостатки у жены. Но когда они женаты, они тогда дополняют это, что есть недостаток. Это супружеская жизнь. То если муж выполняет это, жена будет выполнять. Ну хорошо, тут оканчиваем. Я следующие вопросы не буду так исследовать и идти пункт за пункт. Я надеюсь, что я вам вручу, вы сможете это исследовать. Надеюсь, что вы эту папку не положите где-то, чтобы пыль собирала, но чтобы вы просмотрели. Это просто процесс, что сделал для вас, но этот процесс нормально заставил бы, чтобы вы делали. Если был бы маленький класс, это была бы задача, но форма нашей классы, это невозможно, то мы немножечко только коснулись к этому, а потом будете читать и пройдете этот процесс. Я только хотел это, чтобы вы испытывали, чтобы другие места описания, оно было помощь для вас, как можно пройти процесс. Теперь возвращаемся к конспект. То теперь третий пункт главный. То номер два было, исследуйте свои эти вопросы. Мы четыре пункта просмотрели, а теперь третий будет. Произведите оценку и сделайте заключение. И это в процесс истолкования. Хорошо? Вы нашли это место? Теперь немножко вступления, а потом я вам дам некоторые пункты, что помогло вам, чтобы теперь связать все, что вы прошли через этот процесс, то тут будет производите оценку и сделайте заключение. Это есть место, где вы должны теперь остановиться, оценку сделать, все, что вы уже вырабатывали в процесс истолкования, и чтобы прийти к заключению. Тут, может, время будет ограничивать вас, потому что вы не смогли использовать все источники, что возможно, но где-то нужно уже сказать «стоп». Где-то уже нужно сказать «теперь я должен оценку сделать и прийти к заключению». Это здесь, где я теперь должен понять, что этот текст говорит. И я должен теперь заключение сделать. Теперь как прийти к этой заключению? Тут два главные пункта. А потом третий, мы его будем развивать на почти 20 пунктов. Но оно быстренько, не такое сложное. То самое первое, это возвышайте или возвешивать, правильно, как это слово? Возвешивать доказательство, что вы собрали через ваше это исследование. То значит, вы теперь должны смотреть на весь материал, что вы уже собрали. Вы имеете очень много информации теперь, через все, что вы сделали, через обзор, и так само этот процесс истолкования. И теперь начинать оценку делать. То это первое. И вот где трудно. Потому что если вы хорошо эту работу сделаете, вы найдете некоторые места, когда отвечаете вопрос, что тут есть два взгляда, и вы не знаете, какой правильный. Если это не случается, то значит вы работу хорошо не делали, потому что будут такие моменты. И есть такие моменты, когда делаем истолкование Писания. То значит, я читаю МакАртур, и он имеет одно истолкование. Я смотрю на другой богослов, он имеет другое истолкование. И обе дают достаточно доказательства от Библии, почему они приняли это заключение. И знаете, я вам скажу, я почти 100% соглашаюсь с МакАртуром, но там есть моменты, где я не соглашаюсь с ним. Потому что для меня другое понятие. Мы не говорим за главные доктрины, тут никакие расхождения нету. Но есть некоторые другие места, где я по-другому понимаю. И он со мной не будет спорить. Потому что я имею хорошее основание библейское для этого заключения. Но я когда смотрю на его логику и как он приходит к этому заключению, я говорю, да, это возможно тоже. Но скажу ему, мое лучше. А он скажет, его лучше. То значит, это, что я тогда буду делиться и говорить, это мое понятие. И это предлагаю, это не последнее слово. И если буду честный, я скажу, есть другой взгляд. Но я прихожу к этому заключению по такие-такие причины. И это особенно, когда включается эскатологию. С МакАртуром тут соглашаюсь. Я еще не встречал с чем-нибудь, что он писал, что не соглашаюсь насчет эскатологии. Но в эскатологии там есть очень много различных понятий. А вот сейчас пишу и готовлю материал насчет восхищения церкви. То я уже себе план работы сделал и вижу, что минимум мне нужно 13 главы, а потом еще 2 дополнительные главы, чтобы еще что-то сказать. То пока кончу, будет 15 главы. Но когда я ее буду писать, и материал уже собрал, только теперь нужно время отделять помаленьку, чтобы его написать. Но я должен иметь в виду, что тут есть 4 различные понятия насчет восхищения церкви. Но я не соглашаюсь с всеми из них. То я имею одно убеждение, но я должен знать, что другие говорят, чтобы еще больше силы дать к моим аргументам. То есть я так и так понимаю, я тогда прихожу к некоторым местам, и я знаю, что эти 3 другие позиции говорят так и так. В мой аргумент я включаю еще больше информацию, хоть не все время это буду объяснять, что оно показывает, почему эти другие аргументы имеют слабость в эти пункты. И почему моя позиция самая лучшая? Если нет, почему писать? Но когда я кончу это все, я буду говорить, это мое понятие. Это не для разделения церкви, это не для споров, что я знаю больше другой. Это ключ для меня насчет эскатологии. И весь этот труд, это чтобы был помощь. Но если оно доводит до разделения церкви, то значит неправильно поняли. Эта доктрина никогда не доводит к разделению, к спор, аргумент и так дальше. И много такое в эскатологии. То буду писать только, чтобы давать ключи, чтобы открывало другие места. Но если мы говорим про спасение и эту доктрину, нет. Там есть фундаментальные пункты, что нет, должно быть согласие, 100% и все. И тут уже нету разнопонятия или разногласия насчет этих пунктов. Это доктрина, что говорит о вечности. Но там есть другие. Еще один пример. И мы, может, коснемся немножечко к этому в мае. Какая структура правильная для церкви? Как баптисты имеют, как пресбитераны имеют, или какая-то другая деноминация? То значит, каждая деноминация имеет хорошее понятие библейское. Но мы хотим знать, почему баптисты правы. То мы хотим хорошие аргументы иметь к этому. Я не думаю, есть проблемы, но есть другие взгляды. Но это не будет, чтобы спорить с другими деноминациями. Мы только им будем давать хороший пример через наши церкви, чтобы они тогда поняли, что они неправильно делают, и все. Но не будет для споры, чтобы они поняли, а вот порядок у баптистов, а вот какие благословения, а вот как миссионерская работа распространяется, а вот как Бог благословляет, чтобы они спросили, что вы делаете, что отличается от нас, тогда мы им скажем, чтобы они испытали наши благословения тоже. Да, я шучу немножко, но будем это немножко рассматривать. То от каждой деноминации есть что-то положительное. Но если все сложить, баптисты имеют самое большее положительное, и все. Хорошо, продолжаем. Но нужно собрать весь этот материал, и особенно, как мы теперь проходим, один за другим вопросом, что мы ответили. Я должен прийти к заключению, но это заключение не все время такое легкое. То есть места у Писания, я говорю, так можно понять и так можно понять. А вот один момент. В Бытие 6 глава, когда рассматриваешь это место. Знаете, пока меня не всунули в угол и сказали, хорошо, что твое убеждение, я все время представал, можно так понять и можно так понять. А когда сказали, теперь дай твое заключение и приготовь реферат, тогда уже нужно сказать, а вот мое заключение. Я имею в виду, что есть другое понятие. И там есть 4 до 6 различные понятия. Но теперь написал, теперь я должен держаться к этой позиции. То я ее не скажу, пока ее не переведут. Когда переведут, тогда я просто дам вам и все. Но это тоже не для разделения, для аргументы, споры, чтобы мы не имели единства между собой. Но есть разные взгляды. Это хочу просто напоминать, потому что это не так легко все время. Второй пункт. Теперь я должен рассматривать все, что я исследовал, и теперь я должен какое-то истолкование сделать. Но мое истолкование теперь должно иметь логику, разум, и это все на основании Библии, но теперь я должен дать мое истолкование. Есть места очень легко, другие места не так легко. А третье, это теперь, чтобы мы следовали насчет некоторых принципов, насчет истолкования. Я это говорю как принципы, но я предлагаю их, чтобы это вы имели в виду, когда будете делать истолкование, чтобы оно указывало помощь, чтобы прийти к какое-то заключение. Некоторые ничего такого важного, но я надеюсь, что когда вы будете размышлять насчет этих пунктов, оно будет помощь. И тогда, я думаю, поймете, почему это так трудно иногда прийти последнее заключение насчет некоторых моментов. Первое, и это как первый принцип, когда я делаю истолкование Писания, после весь этот процесс, я должен самое простое и нормальное истолкование сделать. По-другому сказать, он никогда не должен быть сложный. Если он сложный, то я должен снова просматривать и подумать. Потому что Библия не была написана в такой форме, что я не смогу вытянуть, выкопать и понять, что Бог хочет, чтобы я знал. То значит, когда я это все сделаю, я могу прийти к заключению и сделать истолкование, но оно будет нормальное, простое, ничего такого слишком сложного. Они не такие сложные, но каждый пункт – это просто помощь, чтобы он указывал в будущность насчет истолкования. То первое, мы говорили, что оно должно быть по-простому, ничего сложного. Но один пример, чтобы дать немножко больше понятия к этому. Когда мы смотрим на место, как Исход, 14 главе, мы там видим картину, и это событие – это когда Господь открыл море, еврейский народ прошел, Бог закрыл это море, и мы знаем, что египтяне все погибли. И все. Это самое простое истолкование. Но если вы были бы знакомы с много комментариев и истолкований в Вы бы не верили, какие заключения есть. Есть, что начинает объяснять, что там только было несколько сантиметров эта вода, то значит, еврейский народ мог пройти. А когда египтяне своими колесницами, они хотели пройти, то они в болото попали, и так они погибли. И фантазии такие. Это же, я говорю, очень сложное, и они выкапывают там, что ничего не говорит. Библия ясно сказала, мы по вере принимаем, и все. А что ученые хотят говорить, как они хотят объяснить, как модернисты хотят истолковать, оно нас не касается. Тут самое простое, это что текст говорит, приняли и продолжаем. То с этим смысле, хорошо? Но есть книги, что написано только на этой теме. Но это уже не люди, кто признают Бога. Не описание. Хорошо, второе. Я должен знакомиться с этими людьми, кому автор писал. Я не знаю, как лучше это по-русски сказать. Но современный это народ, как это лучше сказать? Ну вот, как Петр, он писал к специфической церкви к свое время. То я должен понять тогда, что он имел в виду к своей культуре, к своему народу, что потом лучше мог перевод сделать для истолкования, для настоящего времени. То много слов сказал, но это в простой форме можно написать. То значит так, мой роль как истолкователь Писания – это чтобы знать хорошо историческое, это что культура, фонд, эти люди, в какие условия они жили, и как писатель, автор говорил к ним, а теперь этот перевод сделать для свое время. То мы привыкли, братья целуют братьев, сестры целуют сестры. Я это уже немножко делился с вами, но я помню, когда мне первый раз встречалось с этим, то я сразу... Потому что я вырос в Канаде. Я когда покаялся, я был в канадской церкви. Такое никогда не было. Когда был в библейский колледж первые 2 года, я был в русской баптистской церкви, но это было в Канаде, и там никогда это не было, и я не знакомился. А потом, когда был заместителем доктора Кмета, и тут один день этот дорогой брат Фефло пришел и меня хорошо поцеловал. Я вам скажу, это не было святое ничего. Но знаете, этот брат меня много-много научил. Когда это он сделал, он мне хотел сказать, я тебя люблю, я тебя уважаю как пастор. Я тебя поддерживаю, я за тобою буду молиться. И это был промежуток, большая победа, большой триумф и для меня –